Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
«Спутник» в Крыму, в эфире программа «Радио ЕГЭ», у микрофона Леонид Радюков. Здравствуйте. Продолжаем штурмовать единый государственный экзамен по русскому языку, рассматривать самые сложные вопросы на экзамене. В гостях у нас сегодня присутствует кандидат филологических наук, заведующий кафедрой филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова, ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Гурджи. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Правильный русский.
Как и обещали в прошлый раз, сегодня у нас пунктуация, 21-е задание в частности. С пунктуацией у нас, я так понимаю, не все гладко на экзамене.
Ну, не со всеми заданиями, но есть задания, которые выполняют, да, не очень хорошо. А если мы говорим о сочинении, пунктуационных ошибок действительно тоже очень много.
Как же так получается? Неужели настолько все сложно?
Да, видимо, оказывается, непросто.
Судя по всему, непросто.
Много есть трудностей у наших выпускников с расстановкой знаков препинания в своих собственных текстах и с определением того, какие правила диктуют нам постановку того или иного знака.
То есть объективная причина большинства ошибок – это сложность?
Объективных причин мы можем назвать несколько. Почему недостаточно хорошо учащиеся усваивают пунктуационные нормы? Есть как объективные причины, так и субъективные. Да? А среди объективных причин мы можем назвать такую причину, как неосведомленность наших выпускников о том, что пунктуационные знаки выполняют смыслоразличительную функцию. То есть они нам необходимы для выражения определенного смысла. То есть не просто так знаки препинания что-то выделяют, отделяют друг от друга, а они выделяют определенные смысловые отрезки в речи, да, выделяют или отделяют друг от друга эти смысловые отрезки. И, следовательно, вот это неумение правильно членить предложения на смысловые отрезки и приводит к тому, что неверно расставляются знаки препинания. Также не всегда учащиеся понимают, о какую функцию выполняет тот или иной знак. В целом мы можем выделить три группы пунктуационных знаков по своей функции. Это знаки конца предложения, точка, восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие.
Да? Но здесь проблем, я так понимаю.
Иногда могут вместо, если неправильно понимается интонационная вот составляющая предложения, если мы говорим о письменной речи, да, учащиеся тут могут не всегда определить у нас восклицательный знак, то есть восклицательное предложение, или это просто повествовательное предложение, где должна быть точка. Тоже.
Но это меньше из проблем.
Это меньше проблем. Есть знаки, выполняющие функцию разделения смысловых компонентов, смысловых отрезков речи друг от друга. То есть это одиночные знаки. Это у нас одиночная запятая. Что она может отделять? Однородные члены предложения друг от друга. Да? Или одиночная запятая отделяет части сложного предложения, также в части сложного предложения друг от друга. То есть запятая у нас одиночный знак, разделительный. Точка запятой тоже одиночный разделительный знак препинания. Двоеточие, тире. Вот это одиночные знаки препинания, они разделяют смысловые отрезки друг от друга. И есть выделительные знаки препинания. Выделительные, это значит, этот знак препинания выделяет какую-то смысловую часть из предложения. То есть выделяет, уже предполагается, что это не одиночный знак, да, а он двойной, парный знак. Если мы говорим о парной запятой, это не две запятые, это не два пунктуационных знака, это парная запятая. Когда используется парная запятая? Когда мы говорим об обособленных членах предложения, да, парный знак тире может быть также обосабливать какие-то члены предложения. Кавычки и скобки. Да, вот это у нас выделительные знаки препинания. И это знание является очень важным, поскольку часто учащиеся, например, забывают об этом, что это один какой-то парный знак, и поставили какую-то одну запятую, например, перед обособленным определением, выраженным, допустим, причастным оборотом, а об этой второй запятой забыли. То есть рассматривают отдельно эти знаки препинания. Одна запятая, вторая запятая – это один парный знак. То есть если ты знаешь, что отдельные смысловые отрезки должны выделяться, Соответственно, ты и помнишь, что нужно поставить два знака препинания. Ну, это если речь идет о употреблении данной конструкции внутри предложения. Если в начале или в конце, понятно, что знак будет один. Вот это объективная причина. Еще к объективным причинам мы можем отнести и несистемную подачу пунктуационных правил в школьной программе. То есть такая несистемность, разрозненность пунктуационных правил не дает возможности овладеть пунктуационными нормами на достаточном хорошем уровне. Почему так происходит? Все пунктуационные правила, они рассредоточены в программе, да, они не изучаются отдельным блоком, как, например, мы знаем, что отдельно изучается такой раздел, как лексика, да, лексикология, фонетика, словообразование, морфология, синтаксис. Все изучается отдельными блоками. Это дает возможность осуществить закрепление, повтор материала и хорошо сформировать те или иные нормы и сформировать те или иные знания. А пунктуационные нормы, так же, как и орфографические, они рассредоточены. Они изучаются в зависимости от той или иной грамматической темы. И вот эта разрозненность, несистемность не дает возможности видеть какие-то общие положения в тех или иных пунктуационных правилах. Это не дает возможности осуществить систему закрепления и повторения материала. И в итоге мы имеем то, что имеем. Да, навык не сформирован на хорошем уровне, и возникают те или иные ошибки. То есть учащиеся воспринимают все пунктуационные правила отдельно друг от друга. Не видят взаимосвязанных блоков, не видят общих принципов постановки того или иного знака. Не могут вот осуществить эту взаимосвязь и видеть систему в пунктуационных правилах, а это очень важно.
Ну, как бы вы сказали, а вот отсутствие необходимости применения знаков препинания может как-то влиять на это? Просто я имею в виду отсутствие вот письменной деятельности, да? Вот человек, ну, если не пишет, если не воспроизводит тексты, ему, в общем-то, это и не нужно пользоваться
Если нет практики в применении какого-то навыка, то этот навык тоже не будет развиваться. Чтобы чему-то научиться, нужно постоянно это делать. Если мы говорим, что пунктуационные нормы, так же, как и орфографические, то нормы только письменной речи. Соответственно, только написанием текстов, да, и применением этих знаний и умений в конкретных ситуациях, когда мы пишем собственные тексты, мы эти навыки можем усовершенствовать и определить, а верно мы расставляем знаки препинания или нет, если у нас здесь какие-то пробелы.
21-е задание не единственное, да, которое проверяет, насколько я понимаю, знания пунктуационных норм на экзамене.
Да, с 16-го начинаются. С 16-го по 21-го. 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е, 21-е. 6 заданий ЕГЭ, это уже достаточно большой блок заданий, да, отводится на проверку пунктуационных норм.
Почему мы начали с 21-го? Что оно проверяет?
21-е задание, с него мы начали, потому что оно самое сложное. Самое сложное, и хуже всего его выполняют. Недаром, недавно это задание получило статус задания повышенного уровня сложности. То есть, если это повышенный уровень сложности, мы уже сразу можем предположить, что не все учащиеся с ним справятся максимально хорошо, да, что это задание, которое должно точно дифференцировать высокобальников от тех, кто на высокий балл не претендует. Задание сложное, и в прошлом году процент выполнения этого задания по Крыму был всего 31% учащихся. Справился с этим заданием. Да, по России чуть лучше, 35% справились, но все равно очень низкий результат. Задание сложное, и оно проверяет не столько знание конкретного правила, сколько умение обобщить, систематизировать. То здесь проверяется именно навык обобщенно-сопоставительного такого анализа, определение того, в каких предложениях в данном тексте, с которым работают учащиеся, тот или иной знак препинания ставится в соответствии с каким-то одним условием. То есть здесь нужно обобщить, систематизировать и определить однотипность применения правила. Потому что в тех же заданиях, где учащиеся стоят перед необходимостью расставить только знаки препинания, это 16-е, 17-е, где пропуски, и учащиеся должны поставить тот или иной знак препинания. С этими заданиями справляются чуть лучше. Ну, с какими-то лучше, с какими-то хуже. Но вот когда учащийся поставлен в условия постановки знака препинания и работает с отдельным предложением, здесь мы можем видеть успех. А когда нужно поработать с несколькими предложениями и увидеть общую систему, вот здесь уже проблема. То есть в рамках одного предложения работать легко и определить, почему здесь тот или иной знак должен стоять, обосновать, аргументировать постановку знака препинания каким-то правилам. С несколькими предложениями работать сложнее. То есть вот эта систематизация знаний не у всех развита. Это задание ориентировано именно на проверку умений обобщать, систематизировать. Поэтому и такой плохой результат, потому что это навык очень сложный. Не у каждого учащегося он сформирован, навык систематизации.
Как же выполнить задание тогда, раз оно такое сложное? Есть, может быть, что-то, алгоритм?
Алгоритм, несомненно, есть. Но, во-первых, нужно сказать о том, что учащиеся будут работать всего с тремя знаками препинания. Да? В задании может встретиться либо необходимость определить общие условия постановки запятой, общие условия постановки тире или двоеточие. То есть не все знаки препинания берутся вот для данного задания. Не будет точки запятой, скобок, двойного тире. То есть вот только здесь с тремя знаками.
Это задание указывается?
Конечно. Сама формулировка задания предполагает, что в этой формулировке содержится знак, с которым учащийся будет работать. То есть найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Вот так звучит задание. Тире или двоеточие, или запятая. Это обязательно будет обозначено. То есть учащийся читает формулировку задания и уже понимает, с каким знаком препинания он будет работать. А сложность задания в том, что это задание с множественным вариантом ответа. И предложений может быть 8-9, а правильных ответов может быть от 2 и до 8 даже иногда. 6 может быть правильных ответов, 4 правильных ответа может быть. То есть нужно выбрать нужное количество предложений, в которых действительно запятая, тире или двоеточие ставятся в соответствии с одним условием. И здесь важно правильно понимать, что такое общее условие. Мы знаем, должны знать, учащиеся наши должны знать, что есть общие условия постановки запятой, тире и двоеточие. И это не конкретные правила, это общие закономерности. Ну, например, тире ставится между подлежащим и сказуемым. Вот это общее условие. А конкретное его положение, вот этого правила, что тире ставится между подлежащим и сказуемым, если, например, подлежащее и сказуемое выражено существительным в именительном падеже. Это первое, да, первый критерий. Второй критерий этого правила, что если подлежащее и сказуемое выражено, например, инфинитивом и так далее. Вот конкретных случаев постановки тире между подлежащим и сказуемым, их очень много. А учащийся должен ориентироваться не на конкретные правила, а на это общие условия. Вот это нужно понимать. Соответственно, искать предложения, в которых общие условия, а не реализация конкретного правила. То есть, если, например, учащийся видит, что в тексте, с которым он работает, есть несколько предложений, в котором тире действительно ставится, и учащийся это должен определить, да, почему стоит здесь тире. Кстати, все знаки стоят. Не нужно думать о постановке знака. Все знаки стоят. Задача только определить, почему, каким правилом определяется постановка этого знака. То есть учащийся видит, например, что в одном предложении тире между подлежащим и сказуемым и подлежащее и сказуемое выражено существительным. А в другом предложении подлежащее и сказуемое выражено, например, существительным, а сказуемое числительным. Эти два предложения он должен объединить под одно условие. Не разводить, да, по разным условиям, что это одно условие. Также нужно учитывать, что может быть и такая ситуация, когда, например, несколько групп предложений учащийся выделяет. Одна группа в соответствии с одним правилом пунктуации, да, поставлена, например, запятая, ну, допустим, увидел, что в 2 или 3 предложениях запятая ставится между частями сложно сочиненного предложения. Нашел 2 таких предложения. И отмечает, что еще есть 2 или 3 предложения, в которых, например, запятая обосабливает определение, выраженное, например, причастным оборотом. Вот как быть в этой ситуации? Да, нашел пару предложений, объединенных одним условием, и, например, 2-3 предложения, в которых знак препинания ставится тоже с каким-то общим условием. Здесь учащийся должен выбрать одну какую-то группу и записать номера только тех предложений, которые объединяются одним только условием. Вторую группу можно уже не записывать и не нужно записывать, потому что это будет считаться ошибкой. То есть вот есть моменты, на которые нужно обращать внимание, но в первую очередь учащиеся должны знать вот эти общие положения, не конкретные формулировки правил, а знать общие положения. Здесь, конечно, задача учителя русского языка и должна сводиться к тому, чтобы обобщать правила, да, давать систему пунктуационных правил, показывать, почему, в каких условиях ставится запятая, так и формулировать эти группы. Первое условие, второе, третье. Не конкретно, а объединять конкретные правила в одну какую-то группу. Также выделять общие группы правил, определяющих постановку тире, и двоеточие.
И вот здесь вы должны были сказать роль учителя, и вы еще сказали...
И роль учебника, да. Но вот эта систематизация и обобщение должны быть даны уже после того, как все пунктуационные правила изучены, да, или изучен какой-то блок, и тогда можно обобщить, и в учебниках должны быть предложены учителю схемы, таблицы, да, с этим обобщением, либо, если таковые отсутствуют в учебнике, учитель должен это сделать сам. Ну и сами учащиеся по возможности должны работать на этапе подготовки к экзамену с такими таблицами, например, сделать себе какой-то небольшой такой блокнотик или взять какую-то тетрадь, куда выписать в столбик или вот расчертить страницу на две части, в одну часть записать все общие условия, во вторую часть записывать предложения, которые соответствуют данным общим условиям. То есть так проверять себя, насколько верно определяются общие условия постановки знака препинания.
Мария Геннадьевна, ну давайте тогда, если есть алгоритм какой-то, может быть, как подступиться к такому страшному заданию, которое выполняет только 30%, ну страшно же, есть, может быть, какой-то ключ к решению такой проблемы.
Да, мы можем дать нашему выпускнику определенную подсказку, да, предложить алгоритм выполнения этого задания, что поможет справиться с этим заданием и получить заветный балл. Вот тут тоже такая ситуация интересная. Задание очень сложное, оценивается всего одним баллом. Да, то есть неправильно какое-то предложение записал или что-то не увидел, какое-то предложение, которое тоже подчиняется общему правилу, и все, балл не будет получен. Так вот, какой это алгоритм? Мы уже сказали, что в самой формулировке задания указано, с каким знаком препинания нужно работать. Вот этот знак препинания сразу учащийся и должен для себя отметить. Потом второй шаг – просматривать текст и находить в этом тексте только предложение с этим знаком препинания. То есть здесь какой вид чтения должен быть задействован? Чтение-просмотр. Не обязательно внимательно читать каждое предложение текста, который дан для анализа. Просмотреть глазами и выбрать для себя как-то эти предложения с обозначаемым знаком препинания. Сказано тире, просмотри текст, выбери предложение, где тире, их же видно, да, то есть чтение-просмотр позволит быстро вычленить из текста нужные предложения. Это второй шаг. Далее, уже нашел предложение с данным знаком препинания, и теперь определяешь, почему этот знак препинания здесь ставится. То есть желательно на черновике писать номер предложения. Например, там в первом предложении увидели, да, что стоит тире. Единичку ставишь и пишешь для себя, почему знак препинания этот ставится. Сам себе определяешь. То есть, например, бессоюзное предложение, или прямая речь, или подлежащее сказуемое. То есть кратко объясняешь, почему этот знак здесь ставится. И так анализировать необходимо каждое предложение с тем знаком препинания, о котором идет речь в задании. Вот так, когда для себя на черновике записал по каждому предложению, каким правилам определяется постановка знака препинания, уже будет видно, да, в конце работы, а какие предложения мы можем объединить, да, то есть где у нас одно и то же условие. То есть когда сделана такая работа аналитическая, теперь уже можно перейти к обобщению, к систематизации. Увидел, что, например, 2-3 предложения, в них знак препинания ставится, например, тоже тире, да, между подлежащим и сказуемым, и выписываешь в ответ записываешь только эти цифры с этими предложениями. То есть вот алгоритм достаточно простой, нужно только понимать общие правила, то есть владеть общими понятиями синтаксиса, владеть общей системой пунктуационных правил, понимать, почему тот или иной знак ставится, уметь определять. Если не знаешь правил, то, естественно, выполнить это задание будет невозможно. Только на интуиции здесь никак не выплыть из этой ситуации.
Как, да? Наверное, и во всех других
заданиях. Ну, в некоторых может интуиция подсказать как-то здесь, но в данном случае точно нет. Нужно владеть правилами, не конкретными формулировками, еще раз, а общими положениями и ориентироваться на смысловые компоненты того или иного предложения, верно интонировать, да, верно определять, с какой интонацией то или иное предложение произносится, выделять смысловые отрезки правильно, потому что часто неверное вот это деление предложения на смысловые отрезки приводит к неправильному пониманию, почему тот или иной знак должен ставиться.
Можно ли сказать, что какой-то из знаков проще, чем другой? То есть, например, запятая, да, тире и двоеточие, вы сказали.
Да, я думаю, что, и, наверное, так оно и есть, что задания, в которых предлагается найти общие условия постановки двоеточия, будут выполняться лучше, потому что общих условий двоеточия, постановки этого знака, всего три. Всего три общих положения, на основании которых может быть поставлено двоеточие. То есть выполнить эти задания будет легче. Тире чуть-чуть сложнее, чуть больше общих условий постановки тире. Ну а запятая – самый сложный знак. Общих условий постановки запятой очень много. Поэтому, конечно, те задания, в которых необходимо определить общие условия постановки запятых, наверное, они и выполняются хуже всего.
К сожалению. Всего пару минут у нас еще остается. Мария Геннадьевна, что-то еще вот добавить по поводу пунктуации 21-го задания, что-то важное отметить, что-то, на чем часто спотыкаются выпускники, может быть?
Вот еще такой момент хотелось бы отметить. Выпускники должны учитывать, что в предложении, с которым они будут работать, с текстом, в тексте могут встречаться предложения, в которых один и тот же знак может употребляться несколько раз, и этот знак может выполнять разную функцию. То есть учащийся может заметить, что, например, в каком-то предложении несколько раз стоит запятая. То есть нужно самому для себя определить, а какое правило определяет постановку запятой в том или ином случае. То есть может быть в предложении запятая разделять части сложного предложения, запятая может в этом же предложении обосабливать определение, выражение либо причастным оборотом, либо адъективным, и все эти условия нужно записать. Для чего? То есть может быть такая ситуация, да, когда в предложении несколько раз встречается запятая, и разные условия определяют постановку этих запятых. Записать каждое условие и потом посмотреть, а будет ли еще какое-то предложение в тексте, в котором встречается хотя бы одно из этих условий. То есть тут важно, если, например, учащийся определил, что в каком-то предложении встречается обособленное определение, и, например, это предложение сложно сочиненное, то есть тут будут запятые выполнять разные функции, и нашел еще одно предложение просто сложно сочиненное, то есть эти два предложения уже можно будет объединить. Не обязательно искать предложение, в котором будет и обособленное определение, и это предложение будет сложно сочиненным.
То есть достаточно
по одному
одной
пункту.
Категории.
Да, поэтому нужно все обязательно выписывать, чтобы потом не допустить ошибку в систематизации вот этих всех правил.
В следующий раз какое задание у нас будет? Пунктуационное.
Начнем с 16-го, поскольку процент его выполнения еще, к сожалению, ниже.
Еще ниже.
24%.
Ну, зачем вы сказали? Я хотел, чтобы мы оставили это на следующий раз. Ну, 24%, да, конечно, наверное, еще хуже, еще неприятнее слышать, чем 30-31%.
Да, 31%.
Мария Геннадьевна, но, к сожалению, время у нас уже заканчивается. Действительно, продолжим в следующий раз разбираться с пунктуацией уже с 16-м заданием. Ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Гурджи была сегодня у нас в гостях. Мария Геннадьевна, благодарю вас.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.